небу блуждает комета. Ракета со скоростью света кружится над нашей планетой. А дети сидят в интернете. А где-то кончается лето. Снежинки кружат, словно птицы. Закаты сменяют рассветы. А дети сидят в интернете. Поет Вячеслав Бутусов. Клип на эту песню есть, да, все в том же интернете, на YouTube-канале автора. Черно-белый сюжет заканчивается словами: «Есть здесь хоть кто-то живой?» Здесь никого больше нет. Все ушли в интернет. Здравствуйте, это программа «Есть что сказать», в студии Светлана Ладина. Как быть живым, мыслящим, развивающимся в эпоху тотального интернета? Надеюсь узнать у нейропсихолога Сергея Юрьевича Киселева. Сергей Юрьевич, добро пожаловать. Мой собеседник – кандидат психологических наук, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета. Все верно?
Да.
Сергей Юрьевич, а вот даже малыши сегодня получают доступ к электронным устройствам и скоренько их осваивают. Меня это скорее тревожит, чем радует. Но то, что мамы и бабушки понимают интуитивно, ученые могут изучить, разложить по полочкам, обосновать. Вот об этом я вас и прошу. Интернет – это опасная среда для детей?
Во-первых, хочу сказать спасибо, что вы пригласили меня на программу, поделиться своим взглядом, своим мнением по поводу этой серьезной проблемы, которая существует сейчас в мире. Действительно, сейчас идет такое тотальное изменение в окружении, в котором находится ребенок. То есть среда, она сильно поменялась. И одним из наиболее таких явных изменений – это как раз то, что ребенок все больше проводит так называемым, я называю это, виртуальный мир. То есть на самом деле есть вот мир реальный и есть мир виртуальный. И ребенок начинает знакомиться с этим миром, к сожалению, все больше и больше через некого посредника, которого мы называем вот виртуального посредника, который дается через интернет, через игры, через гаджеты, через телефоны и так далее. И вот этот посредник виртуальный, он начинает очень сильно негативно влиять на развитие ребенка. И здесь очень много, на самом деле, последствий, которых мы а сейчас о них только рассуждаем. Мы сейчас проводим исследования, которые позволяют нам показать, на что конкретно влияет вот этот виртуальный мир. Но у нас уже есть некоторые предположения, гипотезы, которые я могу сегодня высказать и рассказать о некоторых опасностях, которые существуют вот в этом виртуальном мире.
Да, пожалуйста. Потому что, конечно, это очень удобно — дать ребенку в руки гаджет, тем самым освободить время. Но для чего? А тоже, наверное, для сидения в гаджете. Я это наблюдала не так давно в очереди в детской поликлинике, когда и у каждого малыша было по какой-то звучащей и мелькающей пищалке. Он там нажимал кнопочку, все приходило в действие. И у каждой мамы было по телефону. Не было взаимодействия там, где вот все условия для этого созданы. Ведь процесс ожидания может быть совместным. Это может быть процесс общения, совместного чтения, игры. А получалось так, что каждый был в своем мирке. Причем в самом нежном возрасте дети получают вот опыт нахождения в этой оболочке, когда и мама тоже отгородилась, у нее там своя жизнь. А дитя, вот оно, занимает себя как может, как научилось.
Да, вы абсолютно правы. На самом деле, если брать особенности вот раннего развития детей, то мы знаем сейчас, что в основном развитие ребенка идет через то, что называем вот мама – это, по сути дела, некий, как мы говорим в науке, объект привязанности, с которым ребенок находится с самого рождения. И, по сути дела, мама – это вот тот посредник, через которого ребенок знакомится с миром. Он начинает осваивать этот мир, он начинает понимать некоторые связи, которые существуют в этом мире, причинно-следственные связи, что с чем связано, контексты и так далее. И сейчас получается такая ситуация, когда вот мама, как посредник, через которого происходит развитие ребенка, заменяется вот этим виртуальным посредником, то есть этим телефоном или гаджетом, который начинает давать ребенку некоторые, так скажем, искаженные виртуальные представления о мире. Причем не только о физическом мире, а о мире социальном. То есть то, что происходит между людьми.
То есть получается, что жизненные установки, которые сформирует у ребенка интернет, нас могут потом удивить, огорчить, возмутить, но пенять можно только на зеркало.
Да, вот в том-то и дело. Мы на самом деле всех последствий вот того, что сейчас происходит, мы еще на самом деле не знаем, потому что этот мир, он пришел, ну, буквально там 10, может, 5 лет тому назад, таком в объеме, в котором сейчас наблюдаем. И вот дети, которые находятся вот в этом мире, в этом виртуальном мире так называемом, они вот сейчас нам уже демонстрируют некоторые изменения, некоторые искажения, некоторые проблемы в развитии. И как это будет отражаться там через 5, через 10, через 15 лет, мы еще пока не знаем. Но мы предполагаем, что это действительно может очень негативно сказаться на их развитии, причем не только развитие, то, что называется познавательным, там, когнитивным развитием, но и развитие эмоциональной сферы, социальной сферы, коммуникативной сферы и вообще в целом личности человека. То есть это на самом деле серьезная проблема, потому что интернет или виртуальная среда, я в широком смысле говорю, она оказывает комплексное воздействие на ребенка. Первый риск, о котором я хотел сказать, это то, что когда ребенок взаимодействует с виртуальным миром через разные сенсорные каналы, через зрительный, там, слуховой, тактильный, мышечный, на самом деле вот та информация, которая поступает ему из виртуального мира, она на самом деле не соотносится друг с другом правильно. Сейчас я поясню, что это значит. Вот когда вы берете какой-то предмет, вот ручку, допустим, да, вы этот предмет видите, с одной стороны, зрительно, но в это время вы еще ощущаете его с помощью руки и с помощью того мышечных чувств, которые возникают, когда вы держите этот предмет. И у вас по поводу этого предмета возникает некий образ в голове, он формируется в вашем мозге, который позволяет потом взаимодействовать с этим предметом более правильно, адекватно. А теперь представьте такую ситуацию, когда ребенок сидит в интернете, вот играет в какую-то игрушку, там, допустим, в компьютерную, он на самом деле то, что видит, вот то, что он видит на экране компьютера, это не соответствует тому, что он делает, в частности, своей рукой. То есть он там нажимает на какие-то клавиши, на какие-то там джойстики там, или мышку, и вот то, что он делает рукой, не соответствует то, что он видит через свои глаза. И у него происходит соединение этих двух видов информации, то есть зрительной и вот этой вот мышечной, да, не в том виде, в котором это существует в реальном мире. И у него начинает постепенно формироваться в мозге так называемые вот эти вот искаженные, как я вам говорю, виртуальные образы мира, которые потом входят в конфликт с тем реальным миром, в который все-таки человек, ребенок все равно идет же. Он все-таки потом идет все равно же в реальный садик. Он взаимодействует с реальными предметами. Он осваивает там реальное письмо с помощью ручки там, и так далее. То есть у него то, что формируется его в мозге, вот эти виртуальные искаженные образы, они соответствуют реальным. Возникает этот диссонанс, этот конфликт, который увеличивает его дезадаптивность. То есть уровень приспособленности ребенка к этому миру, его адаптивность очень сильно падает.
Количество неврозов, когда ребенок пошел в садик, пошел в школу, это же тоже тогда увеличивает.
Да, это другие уже следствия. Да, другие следствия. На самом деле, второе очень важное следствие, которое происходит с ребенком, в виртуальном мире, опять же, в тех же самых играх, например, да, ребенок знакомится с социальным миром, вот как я вам говорил, через вот те роли, которые он предлагает игра. Он осваивает через игры какие-то странные, непонятные роли, которые не соответствуют, опять же, вот нашей реальности. И поэтому такой ребенок будет, естественно, будет иметь проблемы с вхождением вот в этот наш социальный мир. То есть вот как выстраивать отношения, это очень сложно, ведь отношения между людьми – это очень сложные, на самом деле, процессы. И здесь очень есть такие тонкие вещи, которые они у ребенка развиваются только когда он реально проходит через эти сложные взаимодействия вот с мамой, папой, братом, сестрой, с другими детьми. Вот когда он проходит через это все сложное взаимодействие, он потом лучше начинает взаимодействовать и с другими людьми, понимаете, и с другим вот уже в взрослом мире. А если он осваивает эти роли через непонятно каких героев, ведь на самом деле эти герои, которые нам приходят через игры, через даже мультики, кстати, современные мультики, они уже очень вообще, надо задуматься, откуда они такие берутся, вот эти странные герои там. То содержание, или как говорим сейчас английское слово, контент, которое дается в современных сказках, ну, в современных вот так мультиках и так далее, которые приходят, в частности, к нам там и там с Голливуда там и так далее. Вот это содержание, оно на самом деле очень странно. Если начать его разбирать, вот если начинать его анализировать, а что за ними стоит, за этими героями и так далее, то оказывается там что-то очень не очень негативное и неправильное. Понимаете, там, возможно, идет некое формирование у ребенка образов мира, которые, ну, я далек, наверное, от теории заговора, но возможно, там какие-то задаются некоторые паттерны у ребенка в его подсознательном мире, которые потом его заставляют вот так вести себя в мире, понимаете, заставляют его, например, там, быть потребителем, я не знаю. Но вот сейчас одна из таких важных вещей, которая пытается наш мир сделать нас потребителей. Не созидателей, да, а потребителей. То есть, возможно, внутри, я только спекулирую по этому поводу, заложено вот некое содержание, которое заставляет потом ребенка не созидать. Не быть созидателем в мире, а быть потребителем в этом мире. Потому что это как бы выгодно для определенных, там, скажем, сил в нашем мире. Понимаете?
Ну, и еще, если так вот с духовной точки зрения посмотреть... Меня, например, тревожит обилие обаятельных монстров. То они на каникулах, то они еще что-то с ними все время происходит такое захватывающее. И они при этом вроде бы как налицо ужасные, а внутри там нельзя сказать, что доброе, там намешано. И история у каждого такова, что там, значит, злодейство, убийство, кровопийство и все такое прочее. Но при этом, ну, они такие вот, как бы, они же герои мультика, соответственно, тем самым, вроде бы как они нам и симпатичны, вроде как мы им сопереживаем. Вот. И вот обилие вот этой бесовщины в детских кинопроизведениях меня, например, очень сильно тревожит. Для детей, для молодежи.
Вот там я к этому и веду. На самом деле, действительно, вот содержание...
Бывает страшно и реально опасно.
Да. Содержание, оно на самом деле... мы как бы иногда, может, даже недооцениваем вот того содержания, которое несет тот посыл, который несет там мультик или там какая-то современная сказка и так далее. Мы его недооцениваем, потому что думаем, ну, так это же игра, это же просто вот сказка и все, что там, да. А на самом деле за ним скрывается некоторые вот такие, например, глубинные вещи, глубинное содержание, глубинные как бы паттерны, идеи, которые ребенок вот на этом возрасте, в этом возрасте он впитывает. Понимаете, у него же еще нету вот такого критического там склада мышления, да, как у человека взрослого. Нет, у него еще пока нету, поэтому он это осваивает на таком очень таком доверчивом уровне. Понимаете, и мы даваем ему вот эту информацию, мы, по сути дела, создаем некие риски. Я вот вообще думаю, что как бы видимо, надо проводить вот такой особый содержательный анализ вот того контента, того содержания, которое сейчас заложен в мультиках, который сейчас дается через мультики детям. Ведь на самом деле вы правы. То же самое, то, что касается, например, агрессии. Да? Вот некая завуалированная агрессия вот в этих персонажах, она потом может порождать у ребенка там реальную агрессию. Понимаете? То есть вот это некое отношение к миру, как недоверие к миру, там, агрессивное отношение к миру. Ведь если ну, вот в рамках там, русских сказок, вот тех вот отобранных временем, да, там же такая ситуация, да, там есть агрессия, да, там есть злые силы, но там есть такой важный момент, что в конце концов все-таки там добро побеждает, да, все-таки добро это то, что спасает наш мир, там любовь, там добро, там красота и так далее. Вот. А в рамках, вот, может быть, современных, да, там это не всегда происходит, понимаете, если говорить о мультиках, там, может быть, и не всегда добро побеждает, да, там, может быть, другое содержание вложено. И вопрос, кто создает, меня всегда интересует, а кто вот вкладывает вот этот смысл содержания в эти мультики? Вот меня в это интересует. Это же делают, как бы, ну, так скажем, сценаристы, там, режиссеры, там, писатели, которые... Значит, это делают, исходя из собственных каких-то представлений о мире, понимаете? Эти представления о мире, они не обязательно являются, ну, как скажем, такими развивающими, да, так скажем, гармоничными. Они иногда бывают разрушающими. И это особенно касается именно детского контента, детского содержания, потому что, еще раз повторяю, есть взрослые фильмы, там все-таки взрослый человек, у него есть некоторые фильтры, у него есть некоторый все-таки критический взгляд на того, что ему дается, то у детей этого нету. И он как за чистую монету все это воспринимает, его мозг, понимаете? И вот как это даже скажется? Вот я даже, если честно, у меня такие большие опасения. Вот те мультики, которые современные дети смотрят, вот что, как это будет влиять на их дальнейшее, вот, когда они стали подростками, там, взрослыми?
Это была первая часть нашей беседы, и я очень надеюсь на продолжение.